книге Берешит, в самом начале, помните, после того, как человеку мы говорили о том, что ему была дана заповедь, мы эту заповедь даже разложили на 7 заповедей, так? Но в конкретном виде, то, что сказано в тексте, была ему дана заповедь какая? Какая? Не есть от дерева. О, действительно. Не есть от дерева познания добра и зла. Так сказано так. Взял Бог человека, поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и охранять. Бог повелел человеку, сказав, от всякого дерева в саду можешь есть, но вот от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в тот день, когда съешь от него, то ты умрешь. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Сделаю ему помощника против него. Вот следующая фраза после того, как дана была человеку заповедь, после этого сказано нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Довольно любопытно. Весь рассказ о сотворении мира рассказывается о том, как 6 дней создается мир. И каждая из стадий, вот каждая из таких дней, которые представляют собой одну из стадий творения, заканчивается словами «И увидел Бог, что это хорошо». Все хорошо было до сих пор. Небо – хорошо. Земля – хорошо. Вода – хорошо. Трава – хорошо. Животные – хорошо. Лягушки – хорошо. Даже комары – хорошо. Все хорошо. Дошли до человека, нехорошо. Не сказано плохо, нехорошо. Ло-тов. До сих пор все было тов, да, слово, которое означает хорошо, вы же иврит знаете, правда? Тов. А вот здесь вот ло-тов, нехорошо. Что ж такого было плохого-то? Что ж такого было нехорошего? Что вообще означает слово хорошо? Это когда тебя мама спрашивает, как дела, ты должна сказать, все хорошо, это значит, да, все в порядке, отстань от меня, в скобках.
И... Все на своем месте.
Угу. Так, это интересно. Вот стакан чая, это хорошо или нет? О, это правильно. Смотря для какой цели. То есть, например, если вы хотите выпить чего-нибудь горячего, когда вам холодно, то это очень хорошо. Если вам его на колени выливают... Это нехорошо, нехорошо, совсем нехорошо. То есть, безусловно, за словом «хорошо» обязательно должна быть, должно быть дополнительное разъяснение. Для какой цели? Хорошо – это значит, подходит к той цели, для которой предназначено. Стало быть, все, что было создано в мире, все было хорошо. Почему? Потому что оно как раз подходило той цели, для которой предназначено. И даже комар с его отвратительным жужжанием и всеми... Пили. Не комары, а комарихи. Пили, еще как пили. То есть для этой цели он создан великолепно. Насчет комара не знаю, но вот по поводу других пьющих кровь насекомых знаю, что они действительно сделаны просто великолепно. Ведь каждое такое насекомое, которое пьет кровь, сталкивается с серьезной проблемой. Оно маленькое. Значит, в тот момент, когда оно пробуряет дырочку в коже для того, чтобы кровь пить, у нее есть проблема с тем, что кровь-то у нас... сворачивается. Как только она успеет присосаться, и сразу все и кончилось. Как ей быть? Она же не может продырявить там большую дырку, чтобы... Так вот, они вырабатывают специальное вещество, которое предотвращает, химическое вещество, которое предотвращает свертывание крови. Настолько они хитро сделаны, я уже не говорю о других, сложно. Но даже вот такое простейшее приспособление, как для того же самого комара. Он для своей цели, я не знаю, для чего нужно было в творении создавать комара, который пил бы кровь. Так, может быть, если бы меня спрашивали, нужно ли это в творении или нет, может быть, я предложил бы обойтись как-то без комара, но поскольку меня не спрашивали. И соображения там были достаточно глубокие, ведь действительно был создан колоссальный мир. И мы с большим трудом понимаем, для чего нужно все то, что в нем есть. Одно знаем, одно понимаем, что то, что создано, было создано для... Все, что было создано для определенной цели. И соответствует этой цели великолепно. Что и означает вот эта фраза «И увидел Бог, что хорошо». То есть все, что было создано очень подходящим для той цели, ради которой было создано. Кроме человека. А вот человек нехорошо. То есть он для той цели, в том виде, в котором он был создан, для той цели, на которой он предназначен, он нехорош. И чего же в нем нехорошо? «Ло то вигиот адам ливадо». Нехорошо быть человеку одному. Проблема в том, что он один. А что такого плохого в том, что он один-то? Чего ему не хватало? А зачем ему пара нужна? Плодиться и размножаться. И можно так сказать, но есть с этим определенная проблема. Насчет плодиться и размножаться. Действительно, вот заяц был создан вместе с зайчихой. Комар с комарихой. А человек был создан один. Но на самом деле, в общем-то, вряд ли необходимость появления пары сводится только к тому, чтобы продолжать род. Во-первых, на самом-то деле продолжение рода можно как-то... Ну, в биологии известно, что существуют и однополые способы размножения, можно почковаться, можно не знаю что. Есть. Теоретически можно было. Это первое. Второе, что очень интересно. Если мы посмотрим на парность людей и парность животных, то она очень резко отличается. Действительно, когда животные заводят пару, то есть все их отношения между полами сводятся исключительно к продолжению рода. Настолько это резко, что в некоторых биологических видах, в тот момент, когда самец оплодотворяет самку, он... Да, не сразу, она его сначала, это паучиха, да, она его сначала консервирует, а потом им питается на протяжении... Почему? Она кормящая мать, ей трудно ходить на охоту, за всех мух не переловишь. По крайней мере, поэтому в то ответственное время, когда она занимается произведением потомства, она питается вот своим напарником. Потому что на самом деле для животных это совершенно естественно. Все то, что они существуют по паре, исключительно для продолжения рода. Больше никакой цели в этом нет. У человека это не так. Человек, как мы видим, и с точки зрения его потребности, и с точки зрения его привычек, и с точки зрения всей формы человеческой жизни, мы видим, что люди сохраняют, или по крайней мере стараются сохранить отношения, и в случае, если достигнута цель плодиться и размножаться, продолжение рода, отношения между мужчиной и женщиной, безусловно, выходят за рамки исключительно функции продолжения рода. Так что, очевидно, проблема-то здесь была другая. Если, как сказано в дальнейшем, нехорошо быть человеку одному, и вслед за этим решение проблемы сделаю ему помощника против него, то очевидно, что цели здесь были другие, дополнительные. Чего-то все-таки человеку не хватало еще, кроме напарника по производству потомства. Чего же ему еще не хватало-то? Чем было плохо одному?
Скучно.
Не с кем пообщаться.
Нет, он что-то потом пришел к Богу и сказал, что у каждого есть
пара. А у меня нет пары. Поговорить вечером не с кем. Телевизора нету. Поговорить не с кем. Так.
Бог ему что-то сказал, что он переживал, когда он заснул.
Так. Поговорит. Есть еще какие-нибудь мнения? Еще какие-нибудь соображения, чего ему еще не хватало?
Некому было носки стирать.
Некому было носки стирать. И есть комментаторы? Ну, значит, да, во-первых, носками не пользовались, потому что он жил в Эдемском саду, и там ходили без носок.
Да.
Ну, на самом деле, есть комментаторы, и в Талмуде, например, высказано следующее, может быть, начнем не с Талмуда, сказана следующая вещь. И один из комментаторов, Раби Овадия Сфорно, это комментатор, который жил в Италии в средних веках, он говорит следующую вещь. Невозможно будет достичь искомого совершенства, то есть человек, он был создан не просто для того, чтобы есть, плодиться и размножаться, этим занимаются и зайцы, и зайчихи. Человек должен был достигнуть настоящего совершенства, но это для него будет невозможно, если для которого он был предназначен, будучи создан по образу и подобию, если он сам будет заниматься всеми хозяйственными делами. То есть человек должен быть, как он был создан, по образу и подобию Божьему. Не зайцы, не зайчихи, не слоны, не слонихи, человеки. Образ и подобие, это означает, как творец мира, он полное совершенство. Стало быть, и человек должен был дойти до совершенства. Но это совершенство, оно только потенциальное, то есть оно заложено в нем. А человек должен был еще себя и воспитывать. Человек должен был строить себя самого, он должен был для этого и познавать, он должен был для этого и воспитывать самого себя. Все это серьезная работа. Если человек будет обречен одновременно с этим еще заниматься всеми своими удовлетворением всех своих потребностей, то он никогда эти две задачи выполнить не сможет. Если человеку нужно... Мы вот сейчас утром здесь вот на кухне подают хлеб. Ну просто лежит несколько буханок хлеба, порезать и съесть. Если только подумать, что произошло, сколько операций, сколько людей трудились над тем, чтобы здесь появился один кусочек хлеба. Кто-то должен был землю пахать, кто-то должен был зерна сеять, кто-то должен был потом убирать урожай, а потом нужно было еще и снаповать, а потом нужно было еще и молотить, а потом нужно было еще и провеивать, а потом еще и просеивать, а потом еще и перемолоть на муку, свести на мельницу и перемолоть на муку, а потом еще ее и просеять, а потом ее еще и замесить, а потом ее еще и испечь, а потом ее еще и привезти. Только порезать нам уже осталось. Так? А нам осталось, да, вот только съесть, макать и есть. Это же, я уже не говорю об остальных вещах. Человек так много должен, если все-все-все будет возложено на одного человека, что он должен быть полностью сам, самообеспечиваем, и должен стараться обеспечить себя всем-всем необходимым, то он погрязнет в этих работах и ни на какое самоусовершенствование, ни на какое преобразование, ни на какое познание времени у него не останется. Есть такой закон свободного времени. Спросите у своих мам, они вам расскажут. Если у вас есть, с одной стороны, свободное время, а с другой стороны, работу по дому, то сколько бы ни было свободного времени, работа по дому съест все. Есть очень яркая иллюстрация. Сейчас суббота начинается рано. Вот, в половине пятого уже начинается суббота. Значит, в пятницу нужно успеть приготовить все-все к субботе. Еврейские женщины успевают. Наступает лето, суббота начинается очень поздно. Казалось бы, прибавляются 4, иногда и больше часов. Ну, наверное, после 4 часов домашняя хозяйка будет сидеть в кресле, читать книжку и ждать субботы. Ничего подобного. Как она всегда заканчивает работы зимой через 10 минут после того, как должна была, с опозданием на 10 минут, так и когда когда суббота начинается в 8 вечера, она тоже заканчивается тем же опозданием на 8 минут. Суровая действительность. Поэтому, говорит Сфорно, невозможно было взвалить на одного человека все. Необходимо было рациональное разделение труда. То есть из двух человек один возьмет на себя в основном функции, то есть ответственность за функции дома, удовлетворение потребностей, а второй в основном возьмет на себя функции самосовершенствования. Это не значит, что каждый из них будет заниматься только этим. Они, естественно, могут друг другу и должны друг другу помогать, но всегда есть тот, кто ответственный и тянет лямку, а второй ему помогает. Так объясняется форма. Есть другое объяснение. Это уже Талмуд, в трактат Ивамот. Тот, у кого нет жены, живет без радости, без благословения, без добра. Без радости, как сказано, радуйся ты и твой дом. Человек никогда радоваться один не может. Представьте себе человека, который нашел клад где-нибудь. Много-много денег. Радость. Но если он один, абсолютно один. Ему нужно моментально кого-то рассказать, чтобы с этой радостью поделиться. Пока человеку не с кем поделиться своей радостью, радость его не радость. Радуйся ты и твой дом. Нет дома, нет радости. Без благословения, как сказано, чтобы покоилось благословение на доме твоем. Благословение, оно не на тебе, оно на доме. Есть дом, есть благословение. Нет дома, нет благословения. Без добра имеется в виду добро, то, так, слово то, у него еще есть значение добро, добро, благо. Как сказано, нехорошо, да, не добро быть человеку одному. То есть Талмуд здесь уже видит потребности человека не столько хозяйственные, о которых говорит предыдущий комментарий, сколько потребности психологические. Человеку необходим, безусловно, спутник жизни, его вторая половина, для того, чтобы он мог делить с ним и беду, и радость, чтобы у них был дом, на котором будет браха, где будет благо. Без этого человеку будет очень-очень трудно. Более того, чуть ниже Талмуд там говорит следующую вещь. Рассказывается там такая история о том, как один из мудрецов задал вопрос, в чем жена помогает мужу. Ведь написано в дальнейшем, нехорошо быть человеку одному, сделаю ему помощника против него. Если она помощник, то спрашивает, в чем жена помогает мужу? Вообще довольно странный вопрос. Да-да.
Должна давать совет.
Должна давать совет, да.
Потому что она всегда дает, потому что мы ее учили, когда про Йова, то там написано, что его жена дала ему совет про Бога. И там, как предисловие маленькое, что еврейская женщина имеет такое, характеристику, так сказать, что, в общем, что она дает себе совет.
Дает совет. В качестве советника. Так. Но вообще, сам по себе вопрос был довольно странный. Человек спрашивает, а чем жена помогает мужу? Ну как чем? Вроде как... На что он получил следующий ответ. Человек приносит домой зерно. Мужчина. Что он приносит домой? Пашет. Он выращивает урожай, приносит домой зерно. Разве зерно он ест? Вроде нет. На завтрак мы сегодня подавали кусок хлеба. Ага, кто сделал хлеб из зерна? Жена. Приносит стебли льна. Разве он одевается в стебли льна или в клочья шерсти? Нет, он в пиджаке ходит. А кто из шерсти? Кто шерсть придет? Кто шерсть? Вот так там сказано. Само по себе это тоже довольно странно, потому что Для этого нужно было оформить это в виде вопроса и ответа, а человек до этого, человек, задавший вопрос, не знал, что жена ему выпекает хлеб и придет шерсть.
Главное помощница.
На это ему нужно было отвечать. На самом деле это немножко более глубокое. Что здесь сказано? Что мужчина дополняет. То есть мужчина приносит в дом сырье, вещь непереработанную. А женщина — это та, кто придает этому сырью окончательную форму. Из зерна делает хлеб, из шерсти делает одежду. То есть окончательная форма дома и человека, тем самым, она достигается только тогда, когда появляется жена. Здесь речь идет не о том, что человеку просто действительно некому стирать его носки. И здесь вещь куда более глубокая. Здесь именно вот это вот дополнение со всех сторон, то есть достижение совершенства невозможно, пока человек, он один. Поэтому здесь мы приходим к одной очень важной вещи. В особенности, если мы вспомним, что речь идет о самом первом человеке, не о сегодняшних людях, а первый человек, который на самом деле был на полном... Ведь перед этим что было сказано? Что Бог посадил, вырастил из земли разные виды деревьев. Это в Эдене. Сначала сказано так. И Бог насадил сад в Эдене с востока и поместил там человека, которого создал. Эденский сад. Бог вырастил из земли разные виды деревьев, приятных виду, пригодных в пищу, дерево жизни посредине сада, дерево познания добра и зла. И взял Бог человека, поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его, охранять. И Бог сказал, повелел человеку, сказав, от всякого дерева в саду можешь есть, но только от дерева познания добра и зла не ешь от него. То есть, с точки зрения кухни, еды и так далее, он в этом во всем не нуждался. Он был в райском саду. Он был на полном совершенно пансионе. И даже... Как говорит Талмуд, это уже устная традиция. Ангелы жарили ему мясо и процеживали ему вино. То есть на полном абсолютно иждивении. Даже вопрос о том, чтобы стирать носки, как мы говорили, тоже не вставало, поскольку ими просто не пользовались. Чего же ему тогда еще и не хватало? То есть приходим мы вот к чему. Приходим-то мы вот к чему. Это не просто вопрос скучно. Интересно, что... Здесь вот эта фраза высказана: нехорошо быть человеку одному. Если бы человеку на самом деле чего-то не хватало, он бы просто вот в чем-то бы нуждался, то было бы сказано так: нехорошо человеку быть одному. Есть человек, ему плохо, ему не хватает. Не с кем поговорить, не с кем. Да и поговорить, скорее всего, у него было с кем. Если уже ангелы ему цедили вино и жарили ему мясо, так можно было, по крайней мере, с ангелом за стаканом вина о чем-то поговорить, если уж на то пошло. Здесь сказано, нехорошо быть человеку одному. Бытие, то есть нехорошо не потому, что ему чего-то не хватает. Это не субъективно его проблема. То есть если бы мы Адама, первого человека, спросили, тебе чего-нибудь не хватает? Он бы нам ответил, нет, спасибо, мне все хватает, да я в раю. В райском саду. Что там может не хватать? Я в полном порядке. Но то, что он один, плохо, потому что не таким его задумал Бог. Совершенство человека, оно не такое. И поэтому один из очень интересных комментаторов, комментатор 19 века, Рав Гирш, заключает всю нашу с вами дискуссию следующими словами. Человек уже находился в райском саду, но Бог еще не сказал о нем, что это хорошо. Если сегодняшнего человека спросить его, представь себе, что было бы тебе, если бы ты был бы в райском саду, то что мне было бы хорошо. Да. Ну а первый человек, он уже в раю, но еще нехорошо. Буквально нехорошо быть человеку одному, значит нехорошо, когда видишь, что человек один. Пока человек один, все нехорошо. И мир не может достичь совершенства, которое является целью его создания. Полнотой и законченностью, о которой можно сказать хорошо, обладает только женщина. Лишь она способна придать законченность мужчине и миру. Эта истина была глубоко усвоена нашими мудрецами, учившими, что только с помощью женщины мужчина может стать поистине мужчиной. Только вместе муж и жена образуют Адам, человека. Эта задача слишком велика, чтобы кто бы то ни было справился бы с ней в одиночку. Что он имеет здесь в виду? Что чуть ниже Тора говорит следующую вещь. В пятой главе. Вот книга порождения Адама. В день, когда Бог сотворил Адама, Он сделал его по образу Божьему, Он сотворил их мужчиной и женщиной, благословил их и дал им имя Адам. Очень интересно. Кто такой Адам? Вот здесь не так сказано. А? Пара, совершенно верно. Словом Адам, человек, была названа только пара. Я еще раз читаю. Вот книга порождения Адама. В день, когда Бог сотворил Адама, Он сделал его по образу Божьему. Он сделал его по образу Божьему. Он сотворил их, что такое образ Божий? Он сотворил их мужчиной и женщиной. Благословил их и дал им имя Адам. Значит, понятие Адам, человек, это именно мужчина и женщина. Пока был только мужчина, была только половинка человека. Ему всего доставало, все было нормально, у него не было проблем ни в общении, ни в удовлетворении других нужд, таких или иных, не в этом дело. Но он не таким был задуман. И мир, пока человек не был доведен до совершенства, до полноты, мир тоже был далек от полноты. Пока что все еще нехорошо. Вот только теперь, когда появится его пара, вот только теперь можно будет дойти до того, что есть хорошо. Здесь мы сталкиваемся с одной очень важной вещью. До сих пор все это была Тора. И это мировоззрение Торы. То есть, оно сводится в данном отношении между мужчиной и женщиной, сводится вот к чему. Что создание семьи, связь мужчины и женщины, оно не является, как это определяет современное мировоззрение, потребностью. Оно является идеалом. Современное общество смотрит на создание семьи именно с этой целью, именно вот под этим углом зрения, а именно. У человека есть много потребностей, ему необходимы, и начиная от самых простых, от простых физических, физиологических потребностей, от потребностей, кто-то должен ему вести хозяйство, кто-то должен, включая более высокие потребности, общение, необходимо иметь детей, необходимо то. Иными словами, семья – это способ удовлетворения человеческих потребностей. Очевидно, что если есть потребности, то никогда не бывает так, что их можно удовлетворить только одним способом. Всегда есть другие, альтернативные. Вот почему сегодня Во всем современном мире наблюдается жуткий кризис того, что когда-то называлось семьей. Я недавно столкнулся с одним социологом, попал по глупости. Это было, я был в Израиле, ко мне позвонили с какого-то канала телевидения и спросили, готов ли я выступить в программе, которая вместе с социологами, психологами, которые будут обсуждать вопросы современной семьи. Мне эта тема очень близка, я, так сказать, с удовольствием. Я даже не понял, на что они меня тянут, что такое современная семья. Знаете, что такое современная семья? Совсем не знаете?
Гражданский
брак. А? Не, не гражданский брак.
Когда долго лет ты прожила в семье?
Нет, современная семья, в отличие от традиционной, она одно из двух. Либо это две мужчины, и либо это два женщины, либо это... Либо это вообще не два, а только один. Это ты, голубушка, в 19 веке застряла, или в 20-м. А вот современная семья, для этого они меня пригласили, чтобы я начал, брызгая слюной, кричать, что это ненормальное извращение и так далее, а они, значит, будут оспаривать с позиции современности, прогресса и так далее, так далее. Что... Вот. Когда я понял, уже было поздно, Так вот, среди всего этого, когда я понял, что я попал не туда, куда хотел попасть, я все-таки попытался улизнуть и свернуть. Я говорю, знаете что, бросьте это, давайте поговорим лучше о вещах куда более серьезных. Вот в нашей стране больше трети браков заканчивается разводом и так далее. Правда, я говорю, знаете, у меня это... Вот это проблема. Правда, честно говоря, это моя статистика, она немножко старая. Уже и несколько лет я обращаюсь к этому социологу, может быть, у вас есть статистика более новая. Он говорит, а вы знаете, а в настоящее время разводится намного меньше. Я говорю, что вы говорите? Он говорит, да, очень просто, просто женится меньше, поэтому разводится. То есть человек сегодня, если он воспринимает семью как способ удовлетворения своих потребностей, то их можно удовлетворять другим путем, не взваливая на себя бремя ответственности, которое называется семьей. А семья – это бремя ответственности. Вы упомянули, как вас зовут? Сосед Лена. То, что Лена упомянула, да? Бывает, что люди живут по несколько лет вместе, а потом вдруг они решают, знаешь что, давай поженимся. И вот эта вещь очень известная в социологии. Они женятся, и через месяц разводится. Да, так вот, достаточно много людей, которые живут в состоянии сожительства по нескольку лет, а если потом они решают пожениться, то очень часто, за очень короткий срок они разводятся. Что произошло? До сих пор они жили как-то. В чем разница? Ответственность, все верно. До сих пор они жили, каждый из них. Жили они вместе, но у каждого из них был свой чемоданчик. Он знал, что если что не так, так можно взять чемоданчик и тут же уйти. Да? Так, семья – это ответственность. Зачем это надо? Можно сегодня все свои потребности удовлетворять, и чтобы носки кто-то стирал, и чтобы пищу кто-то готовил, и чтобы поговорить с кем-то было еще. Но это вообще семья не нужна. В результате, все, да, совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. И чем дальше на Запад, тем все эти тенденции усиливаются. Помню, для меня это было нескольким шоком. Я приехал, когда я приехал в посетить своих родственников в Канаде, у них дом не кошерный, поэтому я отправился тут же поискать какой-нибудь магазин, купить там кошерную пищу. И иду по улице, которая, в общем-то, так в народе там, хотя она называется по-другому, но в народе ее прозвали Jewish Road, почти как здесь еврейская улица. Вот. Полно евреев там живут. И я иду, и магазина продуктового нету. Квартал за кварталом, квартал за кварталом. Кафе в каждом квартале по 3-4. Ресторан в каждом квартале по 2. Магазин хотя бы один. Наконец я нашел какую-то лавку, которая напомнила мне самый древний какой-то советский магазин в подвале. Там стояли какие-то эти самые коробки с консервами и прочее. Это полный бред. Я народ спросил, что здесь происходит? Почему так? Ну, все очень просто. Люди едят в кафе. Полно. Кафе и такие, как бы, семи take-away, да? Приходишь туда, заказываешь, если очень хочешь домой, пожалуйста, take-away берешь. Все стоят уже, все горкой стоят эти самые, как называется, контейнеры такие, все. Для этого нужна семья? Не нужна для этого семья. Вот Тора смотрит совершенно иначе. Создание семьи – это не для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Даже у того, у кого все потребности были удовлетворены, первый человек – Адам, и о нем сказано – нехорошо. Нехорошо, потому что не так должен жить человек. Человек должен состоять из двух частей – из мужского и из женского начала. И пока они не вместе, это не тот человек, которого Бог задумал. Это не тот мир, который Бог задумал. Поэтому мы знаем, что даже по еврейским понятиям, представьте себе человека, это пишет в одной книге, есть один очень интересный современный автор, Рав Азриэль Тойбер, он пишет в своей книжке следующую вещь, что он как-то пришел утешать скорбящего, это был уже очень пожилой человек, раввин, ему было за 70 лет, у него умерла жена. Естественно, тяжелая утрата, когда умирает жена, очень тяжелая. Но человек во всем остальном, он был совершенно обеспечен, у него было много детей, к тому времени уже было и много внуков, они все его любили. Они все за ним ухаживали, и он был полностью. И когда Рав Тойбер с ним прощался, тот встал, отвел его в сторонку и сказал, если ты сможешь в ближайшее время заняться сватовством и подыскать мне невесту, я тебе очень благодарен. Человек, которому было за 70 лет, полностью обеспечен всем, он все абсолютно. Совершенно верно. Но человек не должен быть один. Человек – это должен быть мужчина и женщина вместе. Это нормальное состояние. Когда он один, это состояние ненормальное. Это половинка человека. Поэтому все стремление человека должно быть, не всегда это возможно, не всегда к этому есть возможности, но человек должен сделать все, что от него зависит, для того, чтобы не остаться одному. Поэтому традиционная еврейская семья, она всегда была очень крепкой. Она сумела пережить, перенести самые невероятные испытания. В отличие от людей и соседей, для которых дом – это просто место, в которое приходит современный человек, он живет за пределами дома. А домой он приходит только для того, чтобы поесть, поспать, поменять одежду, так, и бежать дальше. То есть вся его жизнь изнутри наружу. Жизнь еврея совершенно другая. Снаружи – домой. Все, что есть хорошего, принести домой. Дом – это там, где воспитывается человек. Дом – это там, где создаются человеческие ценности. Ну и вот для того, чтобы это можно было сделать, сказано, нехорошо быть человеком одному, сделаю ему помощника, против него. Очень странная вещь. Это буквальный перевод. В различных изданиях Торы вы такого не найдете, потому что там все-таки переводят литературно, а с точки зрения литературной здесь написано ерунда, нонсенс. Не может быть помощник против него. Если мне нужен помощник, мне нужен помощник, который за меня. Если мне будет помощник, который против меня, зачем он мне такой нужен? А что же это значит помощник против него, кеннегдо? Яблоко, что угодно там было, только не яблоко. Яблоко оставим для соседей, которые здесь на Троицкой, на Спасской и так далее. Да. Да. Это опять же, соблазн это из той же, из Троицкой, из Спасской, это все туда. Женщина-соблазнитель с яблокой в руках, вот это вот там подруга, троюродная сестра сатаны, сатаны и так далее.
Подтолкнуть, да, а мужчина должен как бы вот...
Останавливать.
Да, иметь в себе мужество остановиться.
Ты знаешь, я боюсь, если ты посмотришь настоящие хорошие семьи, то ты увидишь, что все там получается с точностью до наоборот. То есть мужчина это тот человек, который постоянно тыкается всюду. Так? Он очень не... А женщина его удерживает в... Чтобы он не... Как называется... чтобы не разбрасывался, чтобы его не заносило слишком далеко. Все как раз наоборот. Что же означает здесь? Но, по крайней мере, на одну вещь ты указываешь правильно. То есть, с одной стороны, она будет помощник, но то, что ты абсолютно правильно говоришь, что они по своему характеру будут противоположны. Хотя некоторые хотят здесь, прежде всего, некоторые хотят здесь перевести так, что имеется в виду не против, а напротив. Что значит напротив? Что здесь не будет системы «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак», то есть чтобы не было здесь вопроса, кто главный, кто второстепенный, женщина будет создана не как рабыня, она будет создана равной человеку, равной мужчине. Поэтому она напротив него. Она не над ним, она не под ним, она напротив. Но с другой стороны, и это самое важное, она противоположная. Опять же, последние 100 с лишним лет в Европе, в Америке всем с невероятным упорством забивает в голову, что на самом деле мужчины и женщины, они абсолютно одинаковые. Равенство. Все началось с борьбы с феминистских движений. Да, вот. Все началось вроде бы совершенно понятных вещей. А именно, вполне понятно требование того, что если женщина выполняет ту же работу, что и мужчина, то она должна получать ту же зарплату, что и мужчина, а не меньше. Очевидно. Так. Но дальше, больше, дальше, больше. И постепенно сформировалось следующее мировоззрение, что мужчина и женщина, они абсолютно одинаковы. Только что в результате того, что девочек с самого младенчества учили играть в куклы, а мальчиков учили играть в солдатики, так и получилось, что одна из них воспитана девочкой, а второй воспитался мальчиком. То есть это исключительно... Анекдот еще 19 века рассказывает про одного немецкого профессора, который с невероятной немецкой тупостью и педантичностью решил все это сделать наоборот. И когда у него родилась дочка, он ей покупал гвозди, молотки, солдатиков и так далее, и ни одной куклы ей не покупал. И вот как-то в один прекрасный день он приходит домой и видит, что его дочка взяла молоток, завернула в одеяло, ходит с ним и говорит... Значит, Торгов ничего подобного. Они абсолютно разные. А почему нужно было сделать действительно абсолютно разные? Я снова обращаюсь к тому же комментатору Рав Ирш, чтобы человек мог исполнить свое предназначение и достичь совершенства. Он говорит, что само создание пары именно для того, чтобы человек, он, чтобы он смог достичь свое предназначение в этом мире. Это достижение совершенства. Бог создал женщину. Женщина должна стать его эдер кенегдо, то есть его подмогой, соответственной и противоположной ему. Достаточно поверхностного взгляда, чтобы понять, сколько здесь уважения к достоинству женщины. Быть помощницей против него не означает подчинение мужчины. Этот термин не означает, что женщина помещена в сферу деятельности мужчины и подразумевает их полное равенство на основе взаимного соответствия. Женщина должна стоять на стороне мужчины против него, на том же уровне, что и он, рядом с ним. Женщина берет на себя часть обязанностей человека, благодаря чему мужчина может полнее осуществлять оставшиеся ему обязанности. Для этого помощник должен быть против него, а не с ним. Я объясню его мысль. Представьте себе, что вы должны решить какую-нибудь, вам дали задачу по математике. Вы просидели полчаса или 40 минут и решить ее не можете. Вам нужна помощь, вы нуждаетесь в помощи. Если в этот момент в качестве помощника придет еще одна такая же, как вы, она вам поможет, она будет думать так же самое, и вы будете стоять перед тем же самым тупиком и никуда не двинетесь. Помощник должен быть такой, который думает по-другому, который другой. Он посмотрит на это с другой стороны, вместе мы эту телегу сможем вывести из грязи. Помощник должен быть против него, не с ним вместе, не такой же, как он, не еще один его, а другой. Если бы помощник, он должен действовать не вместе с ним, а в другом месте, против него, напротив него. Если бы помощник был создан по образу мужчины, так на него бы легли бы все обязанности мужчины, и он сам нуждался бы в помощнике. Каждый должен действовать в своей области и таким образом дополнить друг друга. Конечно, примерная феминистка перевернулась бы, просто услышав эти ужасные слова. Феминизм в крайнем своем проявлении действительно дошел сегодня. В Израиле женщины просто вот не могут принести того, что до сих пор еще слишком мало женщин являются пилотами боевых самолетов. Вот если, то есть, иными словами, женщина одинаковая с мужчиной, должна с ним конкурировать во всем. Кстати, между нами, девочками говоря, когда возникает это движение феминизма, оно возникает вместе с капитализмом. Почему? Чем оно связано? Вслед не просто деньги. Дело в том, что капитализм стоит на одной очень важной основе. А это конкуренция. Свободная конкуренция. В отличие от феодального строя, в котором было цеховое устройство и конкуренции никакой, капитализм все это поломал, и свободная конкуренция. Все конкурируют со всеми. В том числе и здесь сам этот дух этого времени привел к тому, что женщина отныне стала смотреть на себя, как на ту, кто может конкурировать с мужчиной во всем. Чтобы не было традиционно мужских профессий. В особенности здесь, в покойной стране советов, это успело дойти до... На самом деле, трудно найти страну, в которой женщины бы работали, например, штукатурами, строительными рабочими, вовсю. А? Тут есть. Вот я и говорю. Да. Да, конечно. Да, женщины. Две страны особо отличились в этом. Это Советский Союз и Израиль. В Израиле, правда, штукатурами не работают, но настаивали на том, чтобы они были в армии. И не просто в армии, а и сейчас и в боевых частях. И хотя с точки зрения чисто армейской, это, мягко говоря, лишнее, а иногда и совсем не нужно. И даже те страны, которые в конце Второй мировой войны достигли предела с точки зрения мобилизации населения в армию, ни одна из этих стран, я имею в виду Германия, а Великобритания и Россия, те, которые достигли самого большого процента мобилизации в армию, ни одна из этих стран не мобилизовала женщин. И это не случайно, потому что армия, в которой есть женщины, это, мягко говоря, не та армия. Это да, это уже, это тоже не, это не армия, но это не та армия. А вот в Израиле мы стояли на том, чтобы женщины тоже ходили в армию. Почему? С принципа равенства. Все одинаковы. Все одинаковы. Так вот, на самом-то деле, не одинаковы. Разные. Совершенно разные. Абсолютно. И необходимо для того, чтобы были разные, для того, чтобы дополняли друг друга, для того, чтобы один мог сделать то, что не сможет другой. И вместе они будут составлять ту самую полноту, то самое понятие, которое называется человек. Отсюда, кстати, одно очень интересное замечание дает Мараль. Мараль – это еврейский мыслитель XVI века, живший в Праге. Он пишет здесь следующую вещь. В этих словах скрыт глубокий потаенный смысл. Мужское и женское – это две противоположности. Мужское и женское – две противоположности. А в этих словах он пишет, скрыт глубокий потаенный смысл. Мужское и женское – это две противоположности. Теперь вопрос. А если это две противоположности? Мы объяснили, почему так должно быть, что они две противоположности. Необходимо. Потому что иначе один не будет помощником другого. Очень хорошо. Но вполне два противоположных, скажем, если есть какой-то коллектив, который должен какую-то задачу решить, то там, конечно, должны быть люди подобраны такие, чтобы они были разными, с разными способностями, с разными возможностями, с разными наклонностями, и тогда они вместе могут решить эту задачу. Но штука-то в том, что рабочий коллектив, он работает друг с другом 8 часов в день, максимум 9, а потом каждый расходится по домам, каждый на свое место и прочее, между ними отношения не такие близкие. Но если два совершенно противоположных человека должны стать мужем и женой, и должны составить единое целое, а вот как это может быть, если они совершенно противоположны? Само слово «пара» очень интересно. Как пишется на языке Торы слово «пара»? Смотрите на этот рисунок. Что это за рисунок? Зуг, совершенно верно. Вот эта буква Зайн. Эта буква Гимель. Это Вав. Вав — это вообще-то соединительный союз. Значит, этот Вав соединяет кого? По крайней мере, двух совершенно противоположных. А как это можно соединить? Сказано в Талмуде. Противоположности притягиваются. Сказано в Талмуде, что одна римская патриция спросила еврейского мудреца, вот вы говорите, что Бог создал мир. Ну хорошо, создал, ладно. А чем он занимается с тех пор, после того, как он создал мир? Он ответил ей, мезавег зивугим. То есть он буквально спаривает пары. Занимается тем? Фу, сказала патриция, это я могу сделать. Тоже мне. Тут же вызвала кучу своих рабов, поставил их в две шеренги и говорит, так, значит, ты возьмешь эту, а ты бери вот эту, а ты иди к тому, а ты к этому, всех их так расставил на пар. Ну, я тоже так умею, тоже мне. Для этого не нужно быть Богом, чтобы составлять пары. Правда, на следующий день эту патрицию ждала некоторая неприятность, потому что к ней без конца стали приходить рабы с жалобами, что вместе с той стервой, один жаловался, что с той стервой, которую ему дали, он с ней подсунули, он с ней ужиться не может. К кто-то пришел с поцарапанный, кто-то пришел. В общем, что не получилось. Все пары, которые она создала, развалились. Это не случайно. Потому что человек, действительно, мужчина и женщина, они абсолютно, не только что абсолютно разные, они разные и противоположные, они совершенно по-другому смотрят на жизнь и на мир. То, что очевидно для женщины, совершенно не очевидно для мужчины. Более того, не всегда они и понимают друг друга. Это тоже вещь проверенная. Поэтому продолжает мораль. Если они будут того достойны, то есть мужчина и женщина, которые две противоположности, коли они будут этого достойны, то они поистине соединятся в единую силу. Ибо всякие противоположности объединяются в единую силу, когда они достойны. Это не сам по себе такой закон, что все противоположности объединяются. Все, да не все, а только при условии, что значит, когда они того достоятся. То есть, когда Всевышний, творящий мир между противоположностями, связывает их и соединяет. Когда евреи говорят благословение после еды, после того, как едят хлеб, оно заканчивается словами «Осе шалом бимирумав уясе шалом алейну». То есть тот, кто творит мир в высших, тогда, на высших небесах, пусть он сделает мир среди них. Творец мира действительно создал мир из противоположных начал, которые постоянно, несмотря на всю свою противоположность, они при всем при этом работают в единой схеме, так, и дополняют друг друга и не конфликтуют. А наоборот, мы видим, что мир существует. Мир существует, и в нем все идет правильно, и ветер дует, и дождь идет, и все, и травка растет, и солнце восходит. Все, хотя постоянно существуют противоположные силы, да, хотя бы даже отношения между землей и между солнцем. С одной стороны действует сила притяжения солнца, которая притягивает землю к себе, но если бы не было противоположной силы, центробежной, то мы бы с вами давно бы спеклись бы на этом солнце, между светом и тьмой и так далее, и так далее. Все сменяет друг друга в великолепном ритме, дополняет друг друга. То есть творец мира, он тот, кто соединяет противоположности и заставляет их работать в едином ритме, в единой полноте. Стало быть, если мужчина и женщина того удостаиваются, то они действительно могут удостоиться того, если они себя правильно ведут, то они удостаиваются того, что Творец дает мир между ними. И он как бы присутствуя третьим в семье, создает вот из двух различных человек, создает это единое целое, которое называется Адам. Но если он этого не сделает, то тогда мужчина и женщина оказываются в своем естественном состоянии. Какое это естественное состояние? Противостояние. Или, как по-русски говорят, нашла коса на камень. Получается очень любопытная вещь. Что естественное, нормальное состояние мужа и жены – это столкновение, конфронтация. И только вмешательство свыше в состоянии привести их к тому, чтобы они жили в мире и согласии, и составляли действительно единое целое. Но этого же надо еще и заслужить. Для этого надо правильно себя вести. А если люди не умеют правильно себя вести и будут заниматься только тем, что каждый будет тянуть одеяло на себя, тогда они остаются в своем естественном состоянии. Кенегдо, друг против друга. Поэтому мудрецы и говорят, что в самом слове муж и жена, Иш да Иша. Иш. Муж, Иша, жена. Слова очень близкие. буква Алиф, буква Шин те же самые, только отличаются тем, что здесь есть вот эта буква отличается, а здесь вот эта. Вместе эти две буквы, буква Юд и плюс к ней буква Гей, вместе составляют буквы имени Всевышнего. И объясняют это мудрецы так, что мужчина и женщина, когда Бог с ними, тогда, если они того удостоились, тогда Бог находится с ними. Но если они того не удостоились, Бог уходит, что остается? Буква Алиф и буква Шин. Все это вместе составляет слово Эш, что означает огонь. Огонь их пожирает. Эш ухалта. Или словами Маараля. То есть, когда Всевышний, творящий мир между противоположностями, связывает их, соединяет, но когда они недостойны того, то поскольку они противоположны друг другу, остаются они противниками. Стало быть, то, что мы видим в наше время, страшную картину, в которой с одной стороны, семей становится меньше, люди меньше женятся. Но и те, которые женятся, семьи, отношения на сегодняшний день в абсолютном большинстве семей очень-очень-очень-очень тяжелые. Мужья и жены не уживаются друг с другом. Это вовсе не потому, что они плохие люди. Люди, состоящие в конфликте, обычно думают так. Если вы спросите какую-нибудь жену, почему она не ладит с мужем, она скажет, знаете, муж у меня такой человек. Обычно бывает так. Сначала говорится, знаете, мы с мужем совершенно разные люди. Очень интересно. А другие мужья и жены, они не разные. Написано, Асэлу Эзер Кенегдо. Сделаю помощника против него, то есть противоположного. Так что то, что вы противоположны, это не причина для того, чтобы... Ну еще что? А и дальше начинается масса обвинений. Так? Он плохой такой и так далее, и так далее. Но на самом-то деле это не так. Люди не находят в мире согласия не потому, что они плохие. Люди, как это ни странно, они-то, в общем-то, люди хорошие. Но поскольку они противоположные, мужчины и женщины, мальчики и девочки совершенно противоположные, если не будет у них мира свыше, то они в своем нормальном состоянии будут есть друг друга поедом. И это их, естественно, нормальное состояние. Другое дело, что они, будучи людьми хорошими, не умеют вести себя так, чтобы Бог им давал мир свыше. Это да. Вот эту возможность они утеряли. Поэтому семья и выглядит сегодня так, в таком плачевном состоянии находится. Вот какие мысли мы с вами здесь почерпнули. Я думаю, нам этого сегодня, на сегодняшний день вполне будет достаточно.
Да. Уже вот так нынешние объясняют.
Да.
Значит, даже говоря, что мужчина мыслит, мало того, что он мыслит не так, как женщина.
Абсолютно не так.
Так у него и мозг устроен.
По-другому. Не так, как даже мозг. Да.
И на многие вещи вот абсолютно.
Да. Абсолютно.
Да. Мужчина смотрит совершенно да. По-другому.
Да. Есть очень хорошая книга одного современного психолога, который позволил себе поломать эти стереотипы равности. Зовут его Джон Грей. Называется эта книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
Я читала, это...
Мужчины с Марса, женщины... Иными словами, что он сказал? Что мужчины и женщины, они как инопланетяне. Совершенно, с разных планет.
Тут даже вот казалось бы, что одинаковые мозги... Что-то...
Мозги разные, абсолютно разные мозги, конечно. Абсолютно разные. Дойдем до этого. Ответ – никто.